Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, дай же ты все понемногу и не забудь про меня. Дай же ты все понемногу и не забудь про меня.
Вторник. Слышно, да, в эфире? И, как всегда, теперь по вторникам в 7 часов на радио «Добрые песни» передача «Беседа с Покрасом». Покрас – это я. Обычно со мной... Меня зовут Михаил Львович. И наш телефон 341-11-06. Обычно со мной беседует Вадим Некрасов, но вот второй раз у него как-то не получается, он сейчас где-то в пробке рвется сюда. Надеюсь, что он доедет. За пультом сейчас Михаил Радов. У меня вообще есть ощущение, что наша передача под угрозой, потому что пока нет ваших звонков. Ну вот, наверное, еще Вадим отчаялся все время разговаривать вдвоем, скучно. Звоните нам, пожалуйста, наш телефон 341-1106. И тем более сегодня, если вы мне сочувствуете, то звоните, потому что разговор содержательнее получается в беседе на темы, которые интересуют вас. А для тех, кто слышит впервые, потому что мы в другом времени, передача о тебе, о твоих взаимоотношениях с самим собой, передача о самом себе, передача обо всем, что в эмоциональном плане заботит людей, и одновременно о душевном здоровье и душевном дискомфорте здоровых людей. Еще раз повторяю, наш телефон 341-1106. Я врач-психотерапевт. ну, многие из вас читали мои популярные и непопулярные книжки. А вот сегодня мне хотелось... У меня сразу несколько тем. У нас звонок? Я их позже назову, эти темы. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте. Это кто говорит?
Это говорит Татьяна.
Угу. Татьяна, вам сколько лет?
43.
Угу. Татьяна, вы кто по образованию?
По образованию я биолог.
И кем вы работаете?
Я работаю мастером на хлебзаводе.
Ой, вы хлеб печете?
Да.
Да. А что печальное?
Ну, жаловаться буду.
На меня?
Нет.
На жизнь?
На папу буду жаловаться.
На папу разве можно жаловаться? Вы недовольны, что вас, он вас родил?
А? Ну, нет, я недовольна тем, что он ругается матом.
Ой, мамочка, а на Руси есть люди, кроме меня, которые матом не ругаются?
Знаете, Михаил Львович, при том, что я всю жизнь провела, проработала в рабочих коллективах,
да.
Я не помню, чтобы когда-либо без особой крайней необходимости при мне ругались матом женщины, я уж не говорю о том, чтобы ругались мужчины.
Uh-huh.
А вот мой папа uh-huh. использует мат для описания абсолютно, ну, всего происходящего.
Uh-huh.
Погоды, природы, uh-huh. ну, всего-всего-всего. То есть uh-huh. он не ругается матом, uh-huh. он матом разговаривает.
Ой, как здорово.
При том, что он человек с высшим образованием.
Uh-huh.
Я была свидетелем кусочка передачи, вот просто я тогда ее не ухватила, когда вы говорили о том, что у человека нет недостатков, у него есть свойства, угу. что, в общем-то...
Об этом я говорю все время.
Что?
Я все время говорю о том, что у человека есть свойства и нет недостатков, да?
Ну, вот одна из передач была прям посвящена этому, но я ее... Да, как раз эта передача по новому времени пошла, и поэтому я не успела ее
угу.
прослушать все.
Угу.
И вы говорили о том, что... Свойства надо осваивать, и борьба с ними их усиливает. И я все это, в общем-то, действительно замечаю. То есть, когда я начинаю пытаться с папой сражаться, и даже не просто сражаться, а делать ему замечания...
Подожди. Кто кому папа-то, я не понял?
Он мне папа.
А с чего это вы вдруг берете его воспитывать?
Михаил Ильич, потому что тошнит. Знаете,
тошнит, а что вы не уйдете?
Со многими вещами могу мириться.
Понятно. Татьяна, а что вы не уйдете жить одна?
Я и живу одна, но дело в том, что по просьбе же папы иногда мне приходится с ним жить, ну, находиться, ну, вот где-то до недели.
Но вы же не хотите.
А?
Вы же не хотите.
Я не хочу.
Не хотите,
но он просит, да, ну, не молодой, ему 73 года. Он
73 года вы его перевоспитаете?
Я его не перевоспитываю. Просто находиться рядом с ним мне. Ну, я не хочу сказать, никому невозможно. Мне очень тяжело.
Я слышу, что вы ругаетесь.
А
чего вы... Поставьте вопрос, Татьяна. Вопрос поставьте, который можно адресовать сюда и вот в эфир. То есть вопрос, который вы хотите задать.
Ну, вопрос так звучит. Ну, помогите мне или подскажите, как бы мне можно было вот эту проблему решить. Папа просит о том, чтобы периодически я с ним жила. Но не возникает у него такая необходимость.
То есть вы туда едете не потому, что вы любите отца, а потому, что вы одолжаете его собой?
Ну, потому что я помогаю ему в этом.
Секундочку, вы туда едете. Понимаете, я тоже помогаю людям, я психотерапевт. Но я это делаю с благодарностью к ним, потому что, ну вот, мне посчастливилось, что люди ко мне обращаются с некоторыми вопросами, и мне посчастливилось уметь быть им полезным. Так вот, и я при этом не делаю ничего в действительности ради них. Я сам выбрал свою профессию, я сам выбрал свои отношения. Попробуйте сейчас, вы сердитесь ведь, да, Татьяна?
Ну, не на вас, Михаил Иванович.
Я понимаю, но сердитесь.
Да.
Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. У меня к вам вопрос. Вы любите Толстого?
Ну, наверное, да.
А он одно время был чрезвычайным матершинником. Скажите, пожалуйста, а вы любите Горького?
Люблю.
А это чрезвычайный матершинник. А вы любите Пушкина?
Михаил Львович.
Ой, здесь вот на студии, так прямо все сморщились, когда я про Пушкина сказал, что уже и говорить прямо невозможно. Это был вообще невыносимый человек. Так вот, у меня вопрос. Вначале надо поставить один вопрос. Вы будете сердиться или исследовать? Я тоже не люблю мата. Но вы будете сердиться или исследовать, Татьяна?
Я буду делать все, что помогло.
Нет, делать нельзя. Но чтобы делать, вначале надо найти, где ты находишься. Когда ты идешь по болоту, то ты ногой нащупываешь кочки. Угу. Или да. ходишь в мокроступах. Вот. Если ты идешь по паркету, ты скользишь. В зависимости от того, как ты видишь действительность, в зависимости от этого меняется твоя стратегия и твои тактики. Так ведь?
Да.
Значит, для того, чтобы действовать, нет такого вопроса, что делать. Есть вопрос, где ты находишься. То есть верно отразить ситуацию.
Угу. Да.
Я работал долгое время в психиатрической больнице, когда был только психиатром. И я не видел, чтобы ни разу, чтобы хоть один больной лез на стенку. Когда в тоске люди бьются об стенку, я видел. А чтобы человек лез на стенку, чтобы через нее пройти, это только в анекдотах.
Угу. Да.
То есть человек так устроен, что когда он видит, что это стенка, он на нее не наскакивает.
Угу. Да.
Никто не попытается от слабоумного требовать поведения академика, да? Тогда вот хотите ли вы сейчас попробовать выяснить, где здесь стенка?
Да, хочу, конечно.
Да, и тогда на некоторые...
Чтобы обойти.
Я не знаю, обойти или стукнуться от нее, или отвернуться, пойти в другую сторону. Это уже тактика. Скажите, пожалуйста, есть хоть какая-нибудь надежда, что человек в возрасте вашего папы перевоспитается? Алло?
Да, ты слушай.
Я спрашиваю, есть или
думаю.
Нет? Я вот задаю вопросы для того, чтобы вы сейчас расставили вопрос. Причем заранее предстоит, либо вы выбираете наскакивать на стенку, но это уже компетенция психиатра. Не можно шутить, да?
Конечно, можно.
Можно.
Михаил Львович, дело в том, что папа может не мыть.
Нет, подождите, я понимаю про то, что...
Он может это делать?
Можете остановиться?
Да.
Так вот, Татьяна, пока вы думаете, что он может, ваш вопрос не разрешим.
Я не думаю, я знаю это.
Секундочку, пока вы думаете, что он может, ваш вопрос не разрешим.
Михаил Львович,
еще раз повторяю.
Я не думаю, я знаю. Я
будете
наблюдала.
Разговаривать со мной как с папой? Или вы будете со мной беседовать?
Я буду беседовать.
Да. Значит, у меня к вам тогда вопрос. В каких ситуациях, я приму сейчас вашу версию, хотя вы зря не услышали то, что я сказал. Так вот, ну это ваш выбор. Я приму вашу версию. Скажите, пожалуйста, вы исследовали, в каких ситуациях он не матерится?
Да, когда рядом с ним не близкие люди.
То есть я правильно понимаю, что он не матерится тогда, когда к нему внимательны?
Он не матерится при посторонних.
Вы сейчас ругаетесь или исследуете? Мне так неинтересно разговаривать. Вы сейчас на меня наезжаете, получается. Если вам не интересен разговор со мной, ну что поделать, значит он не состоится. Но если вы сейчас рассказываете, то чем отличается? Вы собираетесь со мной говорить или вы будете меня агитировать?
Ну, конечно, собираюсь, Николай Львович.
Ну, тогда смените тон. Так вот, Татьяна, у меня к вам вопрос. Чем отличается для вашего отца ситуация, когда кругом посторонние?
Потому что он
не, не
хочет...
подождите, ну, реализовать. Вы мне просто опишите. Я все понимаю сейчас. Я задаю вопрос, чтобы вы сориентировались и выяснили, где стенка или где сделать стенку. Пока что вы, во-первых, мне очень странно, чтобы я пришел сейчас к человеку, который всю жизнь матерился, и сказать ему, что он со мной разговаривал ласково. Если я сейчас приду к человеку, который не любит читать книжки, и скажу, что у меня в книжках написано, и что он должен этим воспользоваться, это будет неадекватное поведение. Значит, вы же меня спрашиваете про себя, а не про папу?
Да.
Да. Тогда сделайте несколько шагов назад. И если вы хотите, чтобы я разделил ваше возмущение, давай будем возмущаться всеми людьми, которые матерятся. А если вы хотите как-то решить вопрос, значит, у меня несколько вопросов. Один вопрос – это почему вы ездите к папе, не для того, чтобы вы мне ответили, а если я подхожу к собаке для себя, то я к ней ищу подход. Если я думаю, что собака меня упросила, то я не готов к тому, что она меня укусит. Я думаю, что когда я вхожу в любые отношения, вас устраивает такая манера разговаривать, как я сейчас говорю?
Конечно, все
да.
понятно пока.
Когда я вступаю в любые отношения, думая, что я делаю одолжение другому, то я просто себя обманул, потому что никто не принимает одолжений, даже если просили. Ко мне приходит пациент, вот вы сейчас звоните, если у вас появится на минуточку ощущение, что я разговариваю бесстрастно, а делаю вам одолжение, то у вас не будет сил на разговор со мной. Я сейчас разговариваю с вами, потому что мне интересно. Слышите, да?
Да.
Да. Так вот, ни один человек, даже если он попросил, никто не любит быть в унизительном положении. Даже если он попросил, он не может. Все отношения людей, это очень часто в семье, это очень часто в дружбе. Если двое договорились о чем-то, то они поссорятся. Поэтому, например, очень трудно, когда друзья вступают в денежные отношения. Потому что как только договорились, становится тесно. В бизнесе это приемлемо, чужие люди. Так вот, если один вопрос это о том, едете ли вы искренне, потому что вам хочется путевку в рай, потому что вы добрые показать себя хотите, или вы едете, обнаружив, что вы хотите, но завтра папа не станет, для вас это приобретение? Таня?
Нет, для меня, конечно, это большая потеря.
Значит, ваш интерес сохранить его в жизни. Вот когда вы... Один вопрос. Это о том, что когда вы для себя обнаружите, что вы к нему ездите не по его просьбе, а вы ждете его просьбы для того, чтобы к нему приехать, то вы дальше будете уже понимать, что к условиям, которые он предлагает, придется примениться. А дальше оказывается... Второй вопрос. Если вы захотите исследовать, если вы... Вообще это лучше делать в кабинете у психотерапевта. Если вы захотите исследовать, почему он с чужими может и не материться, а со своими материться, я не думаю, что у вас сейчас достаточно информации для того, чтобы мне ответить на этот вопрос, а значит и себе. Можете ли вы ответить причины? Если вы эти причины сумеете воспроизвести в отношениях с собой, то он перестанет материться. Как по-вашему, почему он не матерится с чужими?
Хочет перед ними красиво выглядеть.
Неправда. Неправда, это неправда. Неправда. Они ему этого не позволяют. Это не делается никаким действием, это он чувствует. Значит, на всякий случай, не думается, что решение этой ситуации вот такое грустное, что только такое, где вы увидите, что... Вот я знаю людей, которые на сцене живые, блистательные, интересные, и вдруг они ушли со сцены и вообще потеряли силы и никакие. И если с них требовать за сценой того, что только что было на сцене, ну, это будет неадекватно. Они вот в этих обстоятельствах могут. Человек, у него есть рефлексы на разные обстоятельства. Вот у него на вас есть такой рефлекс. Если вы захотите его переделывать, приходите к психотерапевту и будете в этом тренироваться. Но я думаю, что проще... Вы молодой человек, вы мне сказали, что вам 43 года, значит, в действительности ваши сосуды еще моложе. И тогда... Мне кажется, что проще пойти от края, от того, что он никогда не может иначе, и научиться это не слышать. Теперь еще одна вещь, Татьяна. Мне кажется, что ваши эмоциональные реакции на себя отец чувствует только когда вас раздражает. Это слышно, идея?
Это слышно, я думаю.
Да, не торопитесь.
Вот сейчас думаю.
Да. Когда раздражает. А раздразить вас он ничем не может. Вы от него так защитились. Нет, это слышно сейчас разговор. Значит, вы так защитились, что это не пробить. И тогда он интуитивно находит способ живой реакции на себя. Он еще, вы говорите, старый человек. У него ведь тоже несколько притуплена острота эмоциональных восприятий других. Вот. Так вот, если вы с ним будете... Если вы с ним будете, но это тоже не в ваших силах, если вы с ним будете живее, то есть если вы будете туда приходить, потому что вам надо, то, может быть, ситуация изменится. Но пока что, мне кажется, вот то, что в ваших силах, не из области фантастики. Я психотерапевт и умею только то, что в силах тех людей, которые пришли. Я не могу, чтобы шарик крутился в другую сторону. Я внятно говорю. Вот, пока что то, что в ваших силах, нарисовать себе вот эту ситуацию, что он не может иначе. И дальше научаться не слышать. Научаться вот перевести в тот момент, когда отец матерится, смотреть, как у него движутся губы, и как выглядит его лицо, или смотреть, как он, слушать, как он пахнет. То есть перейти в другой анализатор, чтобы это вас не доставало. Потому что всюду, где он достал вас, и вы хотите его переделать, вы только усложняете ситуацию. Я бы на вашем месте, и так я в жизни живу, там, где Есть еще одна особенность, когда человека, ну вы сами это сказали в начале, когда любую систему пытаются сломать, она начинает крепнуть, если не сломалась сразу. Вы же понимаете, что у вас папин характер.
Да.
Ну вот, и тут получается коса на камень. Но вряд ли победите в этом вы, потому что, ну, просто это разрушительно для обоих. А когда папы не станет, вам будет грустно. Может быть, к такому, какой он есть, не потому, что вот прям нарисовать себе, что это невозможно изменить. Тогда иногда начинают чудесные вещи. Когда в общении с человеком перестаешь на него наезжать, иногда вдруг он сам. Вот у меня работа такая. Я в кабинете очень быстро вижу, что могут сию секунду уже сделать, сию минуту сделать полезного для себя люди. И когда идет какой-то тренинг, мне очень хочется им сказать, вся моя работа заключается в том, вот я в прошлый раз говорил, что я был в Москве, заключается в том, чтобы не сказать, и вдруг, к моему удивлению, все, что я не сказал, они открыли сами, каким-то чудом, и причем, в общем, в очень близких, ну, и ощущениях, и образах, и формулировках. То есть, когда ты замечаешь, люди это чувствуют, и если вы позволите отцу, вот там внутренне позволите, внутренне переболеете свою претензию перевоспитать, позволите отцу существовать, какой он есть, то он себе и вам не враг. Я думаю, он начнет меньше и меньше с вами браниться, хотя и не уверен, что это будет оздоравливающая процедура для него. Я в буквальном смысле в плане здоровья. Я думаю, что сейчас для него мат – это способ сохранить свою эмоциональность, свои сосуды и свое здоровье там, где он матерится. Я внятно разговариваю,
да,
Татьяна?
Да, конечно.
Таня, а вообще при этом мой телефон 995-3937 на работе. Или 260-96-46.
Знаете, у меня где-то записано ваш телефон.
Ну, если надо, значит, да, можно туда приходить. И глаза в глаза удобнее разговаривать, потому что сейчас, с одной стороны, мы с вами разговариваем при массе свидетелей, да? И я не все здесь могу позволить себе сказать. И вот. А с другой стороны, мы друг друга не видим, потому что очень много прочитывается, ну, прямо из существования вашего и моего в диалоге. Угу. Поэтому, если надо, то вот 995-39-37 и 260-96-46 здесь можно договориться. Ага?
Угу.
Давайте прервемся.
Да, спасибо.
Спасибо вам. Пожалуйста, внимание, попытки, ну, просто сберечь тот мир, который хотите, а вы хотите, чтобы он оставался папой, а потом уже, чтобы он был хорошим. Всего вам доброго. Вы убрали. У меня к вам просьба. Убирайте после того, как человек сказал «до свидания». Хорошо? Спасибо. Так вот, большое спасибо Татьяне за содержательный голос, содержательный звонок и за ту динамику, которая произошла, где в процессе разговора, ну, как-то Татьяна включалась. Хотя ей было совсем непросто разговаривать. Со мной разговор с психотерапевтом всегда непросто, потому что надо найти что-то от тебя зависящее, а хочется получить поддержку, возмущение. Но если я соглашусь с кем-нибудь из вас, что мир такой, что те, с кем вы в конфликте, такие-сякие нехорошие, то, ну как, мир-то станет чернее в ваших глазах, а эффективности от этого не будет никакой. Я понимаю, что вам трудно. Но всем нам иногда бывает трудно, как кто-то сказал, кому хорошо. Хорошо тому, кто это умеет. Так вот, три вопроса, которые мне хотелось сегодня обсуждать. И, значит, один вопрос – это вопрос о вранье. Это вопрос, который мы уже начали, о вранье с самими собой. Второй вопрос – и его я задам, вот сейчас оставлю третьим. А второй вопрос, мне хотелось поговорить о жалости. Я сейчас в одном из психологических журналов в интернете наткнулся на целую дискуссию по этому поводу. О жалости. Это вопрос о том, где дискуссия началась с того, что человек в этот психологический журнал, сторонний журнал, человек прислал сообщение, что он где-то, что ему кто-то сказал, что он услышал, что жалость еще хуже, помните, лесть гнусна, вредна, что жалость это вредная, опасная и чуть ли не запретное свойство. И дальше ему психологи разных жизненных смыслов, разных взглядов на жизнь, разных школ, отвечают на этот вопрос. Я, кажется, в эту дискуссию попал последним. Вот, если получится, мне бы хотелось поговорить, если будут вот люди со своим мнением по этому поводу звонить. А вот третий вопрос, который я хочу задать вам, если он вас заинтересует, получать от вас на это ответы не обязательно сегодня. Вот, их можно присылать ко мне ВКонтакт, страничка Михаил Покрас, Михаил Покрас, старший Покрас. Их можно вот включать в передачу. На всякий случай еще раз напомню. Наш телефон 341-1106. Передача у нас с 7 теперь до 20. Это передача «Беседы с Покрасом». И есть такое впечатление, что вы и мое, вот, мою выносливость тоже испытываете. Те, кто заинтересованы, что вам передача была, очень часто эту передачу смотрят вот в... уже в переписанном виде в интернете, но в результате передача объединяется. Я думаю, что если вы хотите, чтобы она продолжалась, то надо звонить, вот так, как Татьяна сейчас, звоните, из этого складываются живые, трудные, интересные вопросы и попытки думать и отвечать на эти вопросы. Звоните. Телефон 341-1106. А вот третий вопрос. Это вопрос, любите ли вы себя? Второй вопрос, входящий в этот же. Кто это тот, кого вы любите или не любите? Кто это тот вы, которого вы любите или не любите? Вопрос можно взять на карандаш. И третий вопрос, ради которого заданы эти два. Что это такое? Что это значит любить себя? Что это значит любить себя? Любите ли вы себя? Кто это тот вы, кого вы любите или не любите? И что это значит? И что это значит любить или не любить себя? Михаил, у нас звонок? Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Львович.
Чуть-чуть громче, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Галина Александровна.
Ага.
И я с вами уже, да, наверное...
Галина Александровна, я все равно сейчас уже за вас скажу, что вы по образованию...
Да.
Про образование забыл. Вот, но...
Хорошо.
Вот,
я просто последнее место моей работы – это повар.
Подождите. По образованию вы инженер.
Да, да.
Вот, работали вы всю жизнь парикмахером.
Да.
И парикмахером, который, у которого была своя клиентура.
Конечно.
И мне это было очень интересно. И теперь вы повар, где вот у вас, вокруг вас в основном молодые люди. Галина...
Александровна.
Вот, Галина Александровна, спасибо за звонок, я вас слушаю.
Я вот сейчас с удовольствием послушала диалог ваш с Татьяной. И хочу выразить благодарность и также и Татьяне передать. Мы с вами говорили относительно моей властной мамы. И как у меня с ней сложно складывались отношения.
Вы, правда, тогда были чуть менее сердиты, чем сегодня Татьяна.
Да, но дело в том, что у меня мама умерла на Рождество. А перед этим, благодаря вашему диалогу, мы с ней очень помирились. И последнее время у нас были, ну, в общем-то, хорошие отношения. Хотя я поняла, что и вы ни в чем, не во всем правы, но вы совершили такой миролюбивый шаг, и я очень благодарна и вам, и маме. Я ей сказала: мама, да мы просто с тобой, оказывается, одинаковые. Она говорит: нет, я мягче и там это. А я думаю, так я же с Покрасом разговаривала, а не ты.
Понятно. А сколько лет маме было, когда она умерла?
Маме 93 было.
Скажите, пожалуйста, от чего умерла?
Ну, просто от старости.
Она...
Ну, у нее печень отказала, да. Ну, в общем, она очень быстро умерла.
Долго она маялась?
Нет, 2 часа.
Значит, 2 часа это тоже тяжело.
Ну, хорошо, что это были каникулы, в смысле, вот эти вот новогодние, что я рядом была, не на работе.
То есть я правильно понимаю, что то, что вы с ней еще и встретились в конце ее жизни,
да,
это как-то освобождает вас?
Вы не представляете, как мне... вы помогли просто. Очень
Бог
помогли.
С ним, со мной. А что вы хотите сказать Галине?
Ой, Татьяне. Татьяна, я, наверное, хочу вам сказать, надо любить людей такими, какими они есть. Где-то закрыть на что-то глаза. Может быть, воспользоваться своей молодостью. А уж пускай кто мудростью может воспользоваться, пускай.
Галина Александровна,
да.
Можно спросить? Ведь
да.
Татьяна спрашивает, как? Она с вами согласна. Она
как?
Понимает, что надо. А вот как? Вот вы, например, сказали закрыть. Не торопитесь.
Угу.
А я в передаче, то есть в разговоре, я сказал, научитесь не слышать.
Угу.
Слышите?
Да.
Так вот, когда я говорю, я могу рассказать, как научиться не слышать. Например, когда я бронюсь с женой,
угу.
то я все время, время от времени переключаюсь на то, как у нее двигаются руки.
Угу.
А это такое потрясающее движение. Я от него готов умереть от счастья, что оно есть.
Mm-hmm.
Слышите, да?
Да.
Ну вот почему-то мелькнуло сейчас и лебедя, выгнув рукой.
Mm-hmm.
Вот. И я в это время, я все время помню, что вот этот жест и вот этот запах этого человека я люблю. И тогда пафос моей ругани несколько снижается. Есть другое средство, когда маленькие дети подходят ко мне в момент, когда я яростный, дотронулись и говорят, пап, ты нарисуешь, теперь это внук делает, дед, ты нарисуешь. Ну вот, и я вдруг чувствую, что меня тут никто не боится. И это помогает. То есть помогает переключиться в другой анализатор. То есть вот идет, это вообще всюду помогает, идет скандал, идут злые слова, и вдруг посмотреть. Или вдруг в то время, когда искажено лицо гневом, вдруг послушать, или вдруг понюхать, или вдруг дотронуться. То есть, когда ты... у меня вот папа говорил, что все отношения надо выяснять в постели с женой. Так вот, когда ты говоришь о том, что человеку что-то надо, хорошо еще указали, дорогу да путь заказали, сказать как. Вот мне кажется, вот это не обратить внимание, это не точная формулировка. Обратить внимание, но найти в этом другой смысл, другое значение.
Вот я знаете, что хочу? Я заметила это качество у детдомовских людей. У меня два человека в окружении из детдома. Они угу. так могут найти свою оболочку и отключиться от всего, что вокруг. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне это не свойственно. А что мне не свойственно, я пытаюсь научиться этому.
Вы знаете что? Есть
да.
целые технологии для заикающихся, когда они умеют отправить то, что называется за покой, отправить события туда, где они к нему бесчувственны. И в этом есть некоторый смысл. Но uh-huh. я был свидетелем того, как один заикающийся, тренируясь в медленной речи, uh-huh. пришел и объявил пожилым людям, что завтра хлеб подорожает в 4 раза. Он, конечно, тренировался.
Uh-huh.
А это был... Я знал, что он тренирует. А это было при пожилых людях. Uh-huh. Я смотрел, никого здесь вот, инфаркт не хватил от такого от такой тренировки. Он как раз умел быть за покоем. Этот человек uh-huh. мог прийти туда, куда его не приглашали, и начать навязывать разговор. Результаты uh-huh. у него при этом были хорошие. И он
это
потом...
У него.
Uh-huh. Нет, ну никто от инфаркта не кончится,
ну,
наверное,
хорошо.
Его... Значит, вот одна вещь. Но есть одна опасность. Когда вы, Галина, темпераментный человек, в сердцах что-то мне говорите, а я буду смотреть на вас непоколебимо, или как там, непоколебимо, да, забыл, то в это время это вас взбесит. Значит, то, что хорошо в отношениях с чужими и далекими, очень опасно в отношениях с близкими. То есть здесь человек должен выбирать, насколько и где это можно. Есть ситуация, где нужно быть совершенно невозмутимым. Я на спектакле моего сына видел человека, который бизнесмена, который всегда был не абсолютно закрытый, абсолютно невозмутим и спокоен, как Будда. А на спектакле моего сына он плакал. Вот, я тоже на этом спектакле плакал. Причем плакал от растроганности, где отзываются какие-то свои вещи. Вот мне думается, что любые средства, они хороши. Сейчас я хочу перевести на то, чтобы мы сумели поговорить, какими средствами Таня что ей надо подглядеть в себе, чтобы ей стало легче принять то, что есть. Вот если у вас есть сейчас такие какие-то свои мелочи и открытия, то было бы хорошо. А так любое защитное средство, если оно вовремя использовано, оно хорошо. А иногда защитным средством можно так взбесить, что уже какая там защита. Вот, например, у женщин, которые описываются как «Делли индифференция», «Прекрасное безразличие», или «Спящая красавица». Это часто очень инициативные женщины в мужских делах. Вот. Совсем не обязательно выглядящие сонными. Так вот, но есть такая тема лекции «Спящая красавица и алкоголизм». Это женщины, которые совершенно, ну, такие безропотно переносящие любую агрессивность рядом находящегося. Ну и рядом мужчины их достать не могут, они чувствуют себя ненужными, зеркало не отражает, и они спиваются. Ой, Галина.
Женщины считают, что они сильнее мужчин,
оказывается. Они в этом случае по-разному считают. Некоторые считают себя жертвами. Слышите, да?
Да,
вот,
да.
Некоторые считают, что они... ну, по-разному. Это ведь тоже несчастливая жизнь с пьяным мужчиной. Вот сейчас там Таня звонит о том, что папа матершинник. Ведь была же мама Танина. Да, наверное, наверное, это там вы воспитаны. И, наверное, она в папе поддержала матершинника и, наверное, считает себя либо терпела, либо считает себя жертвой. Вот. Либо она с ним вместе материалась, я не знаю. Вот. Но я вот недавно был в деревне, там за милую душу разговаривают со взрослыми, с детьми матом, и в этом нет ничего злого.
Но совет я могу дать. Я не знаю, любви можно научиться, но, наверное, нужно. Мне очень нравится фраза из песни Андрея Макаревича «Во времена всеобщей нелюбви». И об этом говорил отец Кирилл. И мне рассказывала одна моя знакомая, как ее молодые дети неласково обращаются с двухмесячным ребенком. То есть она говорит, вот я не вижу тепла, у них есть достаток, но они вот душой не проникаются к этому маленькому существу.
Во-во, одну секунду. Вот когда мы непоколебимы, вот когда мы невозмутимы, то очень часто маленькое существо чувствует себя брошенным. Но меня вот в том, что вы сейчас сказали, я не слышал это от Кирилла, но в том, что вы сказали, меня насторожила одна вещь. Я нахожусь в кабинете несчастий. Но мне видятся все время вокруг красивые, добрые, отзывчивые люди, которые не умеют реализовать свою доброту и отзывчивость. Вот зачем нужно этим людям видеть в тех, кто родил ребенка, злодея, вместо того, чтобы видеть родителей? Зачем видеть, выдумывать, что мир-то ведь еще жив? Ведь безлюбие – это значит, и безверие – это значит, что мы живем в доязыческой стране. Так вот, а я думаю, зачем вместо того, чтобы видеть, что, тем не менее, дети родятся, они родятся от любви. Люди встречаются, потом, может быть, и не умеют. Дочка ругается с отцом Татьяны, это потому, что она его любит в действительности. И отец с ней матерится, потому что он ее любит, с другими он может не материться. Это проявление любви. Почему Кирилл, вместо того, чтобы рассказать вам о том, что в каждом самом жестком действии за ним прячется любовь, он разговаривает о внешнем, если это так, и разговаривает о внешнем, о том, во что эта любовь прячется, рядится, потому что ведь вы же понимаете, Галина Александровна, что когда вы открыты и вы любите, то вы очень уязвимы, и поэтому очень часто надеваете на себя, и вы тоже, надеваете на себя те или иные маски, ну, как было с мамой.
Ну, да, да, защитная.
Да, да, так можно увидеть в этом, что вы злодейка, она злодейка, слышите, а можно увидеть в этом вот такое, ну, как, чем больнее, тем больше прячемся. И это можно увидеть, что все любят, но боятся. Любят, но боятся проявиться. Сегодня разговариваю, со мной договариваются о консультации, молодая, очень обаятельная и привлекательная девушка. Слышите, да?
Да, да, да.
Вот, о своих отношениях с мужчиной у нее трудности. А я пригласил, чтобы облегчить разговор этой девушки, я пригласил другую, очень милую, молодую маму, которая тоже пришла из-за трудностей. Я маму пригласил третий, чтобы она стала свидетелем, который как-то облегчает новому человеку разговор со мной. А мама так старалась угодить неизвестно чему, вот там другая, что ее просто тут не было. Мне стало ясно и все отношения и той, и другой девочки. Они прямо как зеркало, а при этом они ничего друг у друга взять не могут, потому что они так стараются услужить, так спрятали свою любовь в угождение, что уже и людей нет. Мне пришлось одну из них, вот ту, которую я пригласил в помощь, да, мне пришлось ее выпроводить и разговаривать с другой женщиной наедине. Вот, и это стало, оказалось эффективнее. Вот мы в действительности, все, что есть на земле, это любовь и от любви, по-моему. Вот, это говорит человек, который живет в очень трагической ситуации кабинета. Но мне кажется, что большинство людей стесняется. Вы знаете, мы не стесняемся грубости, мы не стесняемся хамства. Мы стесняемся обнаружить себя беззащитными. Мы стесняемся обнаружить себя открытыми. И вот когда... стесняемся, потому что не умеем защитить себя.
Ну, наверное,
не умеем защитить другого.
Человек, который может любить, он, наверное, очень уязвимый.
Не так. Человек, который может любить, он открыт в любви, который умеет это проявлять. Он открыт в любви тогда, когда он умеет сам себя защитить. Я открыт с вами в разговоре, но я не рассчитываю, что вы меня беречь будете. Я открыт в кабинете, причем очень часто опасно открыт. Ну, я за это отвечаю. Проблематично открыт. Возникают, на меня можно наговорить все, что угодно. Я открыт, но я за результат отвечаю сам. По крайней мере, для результата для себя и для того, с кем общаюсь. Значит, я думаю, что для того, чтобы, кроме того, что любить, нам нужно еще уметь эту любовь не спрятать. А чтобы не спрятать, нам нужно уметь быть защищенными. То есть, когда я открыт с женщиной, я не жду, что она меня будет понимать и беречь. И когда я не жду, то я открыт сам под свою ответственность. Я, и с одной стороны, закален. Женщины очень... вы знаете, что вы такие замечательные, что очень часто совсем не умеете быть бережными. Вы же такие тонкие. Это общая такая закономерность. Когда я думаю, что я умный, я очень часто веду себя неумно. Когда я думаю, что я бережен, я очень часто веду себя небережно. И так вот и все. Когда женщины уверены, что они такие чуткие, то они очень часто совершенно черто себя ведут. Так вот, мужчина, который рассчитывает на то, что женщина будет его понимать или защищать, он все время попадает в просак, и тогда он отчается и скажет, что мир безлюбие. Слышите, да?
Да.
А женщина, которая не умеет сама дистанцироваться, как ей надо, и беречь себя, она открывается и говорит: вы же меня не обманете, обманут. Вы же меня не подведете, подведут. Потому что не могу я другого беречь больше, чем он себя. И вот весь пафос той работы, которую я осуществляю, это работа, где в начале и сейчас, я прямо сделал доклад, это в прошлом еще году, о бережности в психотерапии. В начале человек должен научиться защитить себя в ситуации, когда он беззащитен. То есть я должен сам, как в разведке быть, когда я раздеваюсь, а не ждать, что женщина, которая раздевается передо мной, будет меня беречь со мной деликатно. Мне надо быть деликатным с собой, с ней. И женщине вообще не со мной. Я же ее не знаю, она же себя знает. Ей нужно научиться быть деликатной с собой, и тогда деликатной со мной, и тогда мы, может быть, научимся себе принести, друг другу принести больше радости, чем боли. То есть мне кажется, что мир для того, чтобы осуществлять любовь, и нечего тут ругаться, для этого нужно еще научиться быть открытыми, а для этого научиться быть осведомленными, где мы открыты. Потому что если я вдруг среди кабинета позволю себе какую-то открытость, там разденусь больше, чем надо, то меня в сумасшедший дом отвезут. Вот. А есть места, где я открываюсь, и этому некоторые рады, особенно когда я в одиночестве открываюсь в ванне.
Вы знаете, что мне сейчас пришла на память, песню Высоцкого про голую правду, как ее ложь раздела.
Замечательно, правда и ложь.
Да. Да. И вот именно правда уснула там, где не имела права засыпать,
где невозможно,
и расслабляться.
Голая правда в красивых одеждах ходила.
Да.
Вот.
И вот меня
вот
почему-то сейчас...
Я думаю, да, вы совершенно адекватно среагировали. Если ты взялся осуществлять правду, то ты отвечаешь за то, чтобы ее утвердить. А вы мне напомнили сейчас ситуацию. Я иногда работаю с правдолюбцами. Так вот, с одним таким человеком очень искренним, он выстроил свою борьбу за правду всей жизнью, я не буду рассказывать ее биографии, но вот если бы я был злодеем, и я бы хотел, чтобы у меня на предприятии была совершенно рабская тишина, то я бы, вот такого Виталия его звали, я бы его специально держал у себя на работе. Он вызывает, воюет за правду, вызывает конфликты. В этих конфликтах так избит, что все вокруг уже боятся вякнуть. Слышите, да?
Да,
то есть
да,
получается,
да,
что самыми лучшими намерениями он отбрасывает, то есть он погружает все вокруг, он так себе нравится, он герой, вот, он погружает все вокруг в страх. Вы же помните, что после восстания декабристов на Руси страх и я забыл, как слово называется, ну, закрытость, и вот то, такая пора костная.
Это смутное время, что ли?
Не смутное время после этого, а после этого жестокое время, достаточно долго. Слышите, да?
Да?
То есть,
да,
как
да,
только герой вышел и выступил замечательно, все это красиво в плане поддержки будущего, будущих открытий. А для современников это отбрасывание иногда истории на 20 лет назад, потому что после этого время реакции. Забыл слово. Достаточно долго. Так что, если ты решился любить, если ты решился эту любовь осуществлять, то твоя забота сберечь и себя, и любимых, и еще подготовить к этому детей, чтобы любовь это было нечто, о чем можно позавидовать, а не аскеза, где смотришь на них, как на страдальцев, восходящих на крест. Слышно, да?
Да.
Спасибо вам за напоминание. Самая нежная правда в красивых одеждах ходила. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Это песенка, да?
Да.
Спасибо вам.
И вам спасибо.
Всего доброго. Звоните.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. И я... Спасибо большое Галине Александровне за звонок. И я... Ну, наверное, я Вадима уже не дождусь. Я вот хочу снова повторить эти три вопроса, которыми хочу вас озадачить. Это первый вопрос. Спасибо. Это первый вопрос. Звонить можно. И спасибо за звонки. Наш телефон 341-1106. Вот. И пока, когда есть звонки, передача интересная, живая, и вы складываете эту передачу, и неважно, вы правы, и не правы, нет нас правых, мы просто решаем вопросы и пытаемся найти технологии их решения. Так вот, эти три вопроса, я теперь начну с третьего. Что значит любить себя? А для этого с вопроса, любите ли вы себя, это был первый вопрос, кто это тот, кого вы любите, и что это такое, не теоретически, а в жизни любить себя. Я это хочу, чтобы вот над этим вопросом вы подумали, может быть, мы в следующий раз об этом будем говорить. А вот вопрос о жалости, у нас, правда, мало времени на это, но мне хочется хотя бы его обозначить. Дискуссия, где вот кто-то сказал, что жалеть нельзя, она была все время из всяких крайностей. Одни говорили, что жалость ослабляет человека. Другие говорили, что жалость унижает человека. Третьи говорили, что... Ну, как помните, когда-то я делал телеролик, где жук валялся на земле кверх ногами, я вместо того, чтобы обойти, я его перевернул, он пополз, а я подумал, не испортил ли я ему жизнь, потому что в другом месте он перевернется, а меня не будет, а я его лишил, он теперь будет надеяться, что я его переверну, и вот я его лишил шанса найти самому способ спасения себя. Другие же, наоборот, говорят о том, что а как же милостыня, а как же помощь людям обездоленным. И крайне говорят о том, что жалость необходима. Третье, ссылаются на все искусство, которое побуждает жалость к униженным и оскорбленным. Я бы хотел, чтобы вы сами подумали об этом. Мне показалась в дискуссии одна вещь, которая всех объединяла. Это та вещь, что люди, что бы они ни говорили, как бы они яростно друг с другом не ругались в этой дискуссии, они в действительности все хотели быть полезными. Они хотели быть полезными тому, кого жалеют. А вот способы этой помощи они видели разные. И при этом ругались друг на друга, что другой человек не согласен с ними в том, как он оказывает помощь. Вот я хочу поставить вопрос. Что вы думаете о жалости? Меня насторожило ссылки на искусство, потому что когда Пушкин пишет, что «долго буду тем любезен я народу, что в свой жестокий век восславил я свободу и милость к павшим, к падшим призывал», что в это время, это совсем ведь не доброе заявление, потому что адресовано оно, и оно мне очень помогает, потому что оно меня учит быть внимательным к тому, кому хуже. Но ведь совсем не все, кто не нуждаются в помощи, собрались помогать другим. Очень многие те, кто могли бы помогать, очень хотят путевку в рай, профсоюзную лучше, бесплатную, и очень хотят показаться перед собой малой ценой, показаться перед собой добрыми, а вовсе не спрашивать себя, умеют ли они быть полезными. Потому что одно дело хотеть быть добрым, а другое дело мочь и уметь. Но эту реплику «и милость к падшим призывал», безусловно, все, кто это слышали, все падшие или слабые, все слышали эту реплику, и они-то ее услышали, и они начали ждать, когда же воплотится этот призыв Александра Сергеевича, что все, у кого что-то есть, и кто им кажется этим падшим сильным, кто будет им помогать. А ведь очень часто, как и прежде, натыкаются на то, о чем сегодня говорили, где ожидание этой милости оказывается в туне. Люди эти, у них обманулись ожидания, они остались обиженными, они остались раздосадованными, получается, что для как раз падших эта услуга очень-очень проблематичная, потому что это скорее соблазн и испытание, потому что я в то время, когда читал дискуссию, я подумал, когда я сам себя жалею, то я как к себе отношусь, вровень или свысока? Ведь в сочувствии я другого воспринимаю таким же, как я. Я обнаруживаю, что я понимаю его ситуацию или хотел бы понимать, и что я за него ничего не сделаю, но при случае он мог бы на меня опереться по собственному решению. А в жалости я весь такой многообещающий, я так себе нравлюсь, я приобрел столько силы, а тот, кому я пообещал жалость, он себя еще и так видел себя беспомощным и вообще начинает себя ощущать беспомощной путятинкой. Мужчина, которому женщина пообещала, что она его пожалеет, он потом все время обижен, что она его обманула. Женщина, которой мужчина пообещал, что он ее пожалеет, все ждет, когда это будет, но пока что ничего такого не получила. Вот этот вопрос тоже мне хотелось поставить, потому что мне кажется, что он совсем непростой, или что жалость рознь, и что, а при этом ребенок раньше научается жалеть. Я, когда слушаю из края в край вперед иду, и мой сурок со мною, я научаюсь жалеть. Или жил бы у Лужаленьки, у бабушки серенький Коздик, вначале жалею, а потом научаюсь сочувствовать. У нас кончается передача. Всего вам доброго, и подумайте, может быть, в самом деле мир весь есть эта самая любовь, а дальше умеем мы ее реализовать или нет, есть у нас храбрость и уважение к себе, чтобы себя защитить в любви, защитить любимых. Всего вам доброго.
Давайте восклицать, друг друга восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврозь, а то попеременно. Не надо придавать значение злословию, поскольку...